Мастер живописи. Первый этап искусства Рериха был реалистичный. Картины этого периода отображают сцены доисторической Руси и странствий древних скандинавов. Затем последовало несколько лет театральной деятельности и, наконец, азиатский период, когда он создал свои величайшие произведения, отображающие величие гималайской красоты. Театр дал широкое поле действия этому многогранному гению, ибо сцена представляет собой комбинированное искусство, в особенности опера и балет. Итак, мы на этом этапе находим его рисующим декорации и костюмы, а также пишущим либретто. Первые произведения Рериха для театра были декорации для Валькирии Вагнера, которые он создал не по заказу, а для своего собственного самовыражения. Влечение к Вагнеру было неизбежным, так как то, что этот композитор сознательно и целеустремленно делал в музыке, Рерих достигал в красках, силу и красоты одухотворяя нашу жизнь. Оба они имели дело с мифом и легендой, оба были героического склада, оба заключили свои работы в эпические циклы, и у обоих сознание посвященных отразилось в их трудах, что дало их творчеству духовную значимость. Затем были созданы декорации для всех остальных опер Вагнера, а также для русской оперы «Князь Игорь». Эти декорации и костюмы, пишет один выдающийся критик, имеют характер великой музыки. Они сами являются как бы зрительной музыкой. Они обладают таким внутренним единством с драмой, какой лишь художник великой синтетической силы может дать своему произведению. Были еще декорации для трагедии Меттерлинка, принцесса Мален и сестра Беатриса, давшие Рериху возможность выразить ту поэзию и красоту, которая встает из царства мифа и легенды, которыми Меттерлинк и Рерих одинаково хорошо владели. Но именно в балете театральная деятельность Рериха нашла свое высочайшее и наиболее полное выражение. Для «Весны священной» он написал декорации, костюмы и либретто в сотрудничестве с Островинским, который написал музыку, при участии Нижинского танцовщика, Дягилева постановщика. Говоря об этом, Барнетт де Конвин в своей книге, озаглавленной «Николай Рерих Мастергор», позволяет себе высказать мнение, что эта постановка 1913 года в Париже, быть может, в будущем будет признана как одно из самых замечательных событий в жизни искусства XX века. «Весна священная» была темой, которая должна была вызвать наиболее интенсивный приток творческих сил художника, а он был не только в тесной и сознательной связи с таинственными силами природы, но и сам по себе являлся частью воскресающих сил века, служить которому он пришел. Далее, комментируя труд Рериха в области балета, Конвен говорит: «Интересно видеть, насколько Рерих, как художник, принадлежит русской музыке, тому ее великому движению, которое, начиная с Глинки и развиваясь через оперу и театр, порождает, в конце концов, русский балет, самое замечательное событие после Вагнера и, в некотором смысле, самый прекрасный синтез всех искусств со времен греков. Поэтические легенды о русской жизни, которые вдохновляли труды Глинки, Балакирева, Мусоргского, Бородина, Римского, Корсакова и Стравинского, всегда были главным элементом в работах Рериха. Картины Рериха, которых насчитывается более 5000, можно найти в ведущих музеях и художественных коллекциях всего мира. Говорят, что в России нет музея или галереи, которые не обладали бы несколькими его произведениями. В некоторых музеях целые залы посвящены исключительно его картинам, и в честь его в Нью-Йорк-Сити в 1929 году было воздвигнуто 29-этажное здание. Кажется, что это первый раз в истории, что построен целый музей, чтобы поместить в нем шедевры одного художника еще при его жизни. Тут мы имеем дело с современным художником, который совсем не современен в обычном смысле этого слова. Произведения Рериха настолько же отличаются от произведений новой школы, насколько они отличаются от произведений старых школ периода Возрождения. Они не следуют обычному пути развития, но как новые свежие творения бьют ключом прямо из какого-то высшего источника. Никто не может не заметить их ослепительной красоты, потрясающей силы, выражения ликующей свободы и сгущенной духовной атмосферы, которую они излучают. Картины его насыщены космическими энергиями и полны божественного смысла. Они вызывают не только восторг, но и благоговение. Эти же сюжеты воплощают добро, истину и красоту в такой степени, что их духовное воздействие неизбежно. Они рассказывают о новой силе, входящей в жизнь, силе, которая должна подвинуть дух человека к новым и более благородным начинаниям. Для этой цели они были даны миру. Замечательное свидетельство о влиянии картин Рериха на зрителя дает прославленный искусствовед Иван Народный, выражения которого цитированы в книге Падманабхана Темпи о Рерихе. После осмотра полотен мастера в Нью-Йоркском музее Народный говорит: «Я начал чувствовать чары их эстетического ритма, метафизические тона гармонии рисунка и красок, и я чувствовал, что мою разочарованную душу осенил новый луч света. Я фактически погрузился в мгновенное безмолвное поклонение и молитву. Я преобразился. Созерцая полотна Николая Рериха, я превратился из угнетенного меланхолика и циника жизни в таинственную силу красоты». Картины Рериха одновременно и священны, и оккультны. Он определенно является одним из самых духовных мастеров со времен Леонардо и Блэка, замечает Конлан. Темпи, говоря об этом учителе из снежных вершин, характеризует его труды как символические и оккультно-мистические. «Он по существу эзотеричен в своих трудах», пишет Темпи, «и своими пророческими предвидениями, воплощенными в его картинах, которые обращаются к сердцам людей, он ведет человечество к вратам неба».